Итак, добрый день, уважаемые друзья. Мы с вами сегодня будем говорить о защите домашних ПК и рабочих станций от вредоносного ПО. Почему эта проблема, собственно, так задела меня? Почему я говорю именно о домашних ПК в первую очередь? Да проблема вся в том, что сегодня домашний компьютер — это что-то сродни холодильнику. Он должен быть в семье, он просто должен быть и все. При этом, естественно, никто не говорит, что у пользователя должны быть знания. Более того, сегодня я столкнулся с такой идеей: а вот мне нужен компьютер, потому что это предмет быта, без которого я не могу жить. Я говорю: ну так, ребята, этот предмет быта надо настраивать. Это не холодильник, дверцу открыл, дверцу закрыл. Тут еще и думать надо, как минимум. Но вот думать почему-то не складывается. А поскольку с каждым днем домашних компьютеров все больше и больше и больше, я боюсь, что эта волна нас просто захлестнет. Поскольку у каждого из нас на работе есть пользователи, а 90% этих пользователей так или иначе имеют компьютеры дома, то об этом, по-моему, стоит говорить. С вами, как обычно, Владимир Безмалый, MVP в области пользовательской безопасности, Microsoft Security Trusted Advisor. Еще раз повторюсь, сегодня мы говорим о защите домашних ПК и рабочих станций от вредоносного ПО. Причем хотелось бы сказать о проактивной защите, то есть защита до, собственно, антивируса. Ко мне можно всегда обратиться по адресу, приведенному на экране, либо зайти на блог. Адрес блога тоже приведен у вас. Почему антивирусное ПО не панацея? Всегда можно слышать: вот мы обнаруживаем больше, вот мы обнаруживаем еще больше, а мы еще круче. Мы... Знаете, мне это напоминает разговор в детской песочнице. А вот у меня лопатка красная, а у меня лопатка зеленая. Ну, пардон, все равно же она сама не копает, эта лопатка. К ней как минимум нужны мозги. Тем более сегодня, когда количество вирусов растет, ну, с каждым днем, и, наверное, даже с каждым часом, с каждой минутой. Говорить при этом о том, что вот большинство современных антивирусов все же уже обнаруживает не только с помощью баз антивирусных сигнатур, а с помощью юристического анализа. Да, это правильно, это верно. Но проблема-то состоит в том, что эвристический анализатор, любой, он сам по себе, пардон, не работает. Так не бывает. Ну, я согласен с замечанием Виктора. Это у нас не платят. Зачем, если и так все работает? Ну, проблема в том, что, к сожалению, не так все работает, как нам бы хотелось. Увы. Ну что ж, продолжим. Все-таки почему это не панацея? Знаете, вот мне всегда кажется, что когда начинают говорить: вот, антивирус поймал вирус. Да, это здорово. Но всегда хочется сказать: антивирус — это последняя линия обороны. Простите, а где был ваш здравый смысл? А где были настройки вашей операционной системы? А где, в конце концов, были ваши заплатки, которые позволили вирусу проникнуть на ваш компьютер? Согласитесь, это все здорово. Вы знаете, у одного моего хорошего, очень знакомого, авторитет которого для меня в области IT, пожалуй, непререкаем, он также MVP, только таких MVP буквально меньше 10 человек во всем мире. Так вот, у него на протяжении нескольких лет антивируса дома просто нет. Просто нет. Система работает, а антивируса нет. И тем не менее он не заражен. Для меня вначале это было, ну, откровением. А потом я понял. Просто у человека здравый смысл. Он понимает, куда можно ходить, куда нельзя. Что можно делать, что нельзя. Вот со здравым смыслом, боюсь, у наших пользователей не сложилось. Не сложилось. Если говорить о тенденции роста числа образцов вредоносного ПО, это по данным Microsoft Malware Protection Center, это вот их отчет по безопасности буквально за второе полугодие 2009. Вот посмотрите, мы сравниваем только за год. Число вирусов выросло на 6%. Троянов 14,5. Трояны для загрузки дополнительных вредоносных модулей 45%. Различные потенциально нежелательные программы 69%. Программы для показа рекламы 2%. Эксплойты 154%. Черви 11%. А вот программы для кражи паролей на сегодня уменьшились. Люди стали умнее. Но вместе с тем шпионское ПО опять-таки выросло на 151%. Вам не кажется, что при таких темпах говорить о том, что наша антивирусная лаборатория вас защитит, ну, немножечко страшновато. Еще раз повторюсь, почему? Защитит и вылечит однозначно. В случае, если этот вирус уже есть в антивирусных базах, да, тогда защитит. И то, вспомним, Кидо и антивирус ИСЕТ, но 32 хваленый. Да, он его обнаруживал, да, но не лечил. Более того, он его обнаруживал уже после того, как заражался. Спрашивается, зачем мне такой антивирус, который допустил заражение? Согласны со мной? А ведь чего было проще? Поставь обновление, да и ладно. Но об этом мы сегодня еще поговорим. Страшные цифры от Panda Security. В 2009 Россия стала второй по степени заражения компьютерного парка. 57% машин, проверенных средствами Панды, содержали вредоносные компоненты. Согласитесь, интересная, однако, получается ситуация. Мы вроде как работаем, вроде как и антивирусы, вроде как и платим, а 50% машин содержат вредоносные компоненты. Здорово, не правда ли? Если говорить о странах, в которых отмечено наибольшее количество попыток заражения через веб, в марте 2010-го, это уже по данным лаборатории Касперского, здесь на первом месте идет Китай, затем Россия и Соединенные Штаты. Конечно, Украина идет далеко не на первом месте, но почему? Да не потому, что мы такие умные, а потому, что мы бедные, и компьютеров у нас меньше, чем в том же России, США и тем более Китая. Согласитесь, у нас немножко и население меньше, чем в Китае. Вот итоги марта по сведениям лаборатории Касперского. Среди атак на пользователей преобладают атаки через веб с использованием регулярно появляющихся уязвимостей. Чаще всего уязвимости оперативно исправляются производителем. Однако, далеко не все пользователи своевременно устанавливают эти исправления. Запомните эту фразу. Далеко не все пользователи своевременно устанавливают эти исправления. Мы еще вернемся к этой фразе. Более того, хочу вам сказать, далеко не все IT-специалисты своевременно устанавливают исправления. Не верите? Подумайте. Просто подумайте. Какая версия Acrobat Reader стоит у вас на компьютерах в организации? И как давно вы ее обновляли? Вы знаете, не так давно мне приходилось быть в одной организации. Там стоит зоопарк. Начиная от 6-го, даже, по-моему, 5-й я встретил, и заканчивая 9-м. А ведь сегодня Acrobat Reader обновляется раз в квартал. Почему об этом никто не думает? Почему никто не думает, что сегодня с PDF-ом распространяются вирусы? Надеемся на антивирусное ПО? Очень здорово. Очень рад. В последнее время все больше зловредов в ходе атак используют доверчивость и неопытность пользователя. Это фишинг. Мы об этом уже говорили. Это социальная инженерия. Но проблема-то состоит в том, что мы об этом говорим, а ничегошеньки не меняется. Понимаете? Проблема состоит в том, что ничего не меняется. Что мы можем этому противопоставить? Во-первых, комплекс мероприятий по недопущению заражения на самом компьютере. Про активную защиту в самих антивирусах. Однако стоит помнить, что эта защита заведомо будет ослаблена неумением пользователя ее использовать. Привожу пример. Поставил одной своей знакомой антивирус Касперского. Все отлично, все работает. Звонок через неделю. Ой, у меня заражение.
прибегаю. Как заражение? Откуда? Я знаю, что все, у меня этот вирус убит на машине. Оказывается, мадам надоело то, что антивирус ее все время что-то спрашивает. Она его просто отключила. Здорово, правда? Это вот обратная сторона проактивной защиты. Пользователь просто не умеет ее использовать. Вывод. Нам нужен комплекс мероприятий, которые будут противодействовать проникновению вредоносного ПО на наш ПК. Именно комплекс. Не одно и не два. И об этом мы сегодня и будем говорить. Что у нас сегодня есть? Во-первых, конечно же, это запрет на работу с правами администратора. Все эти мероприятия мы рассмотрим позже более подробно. Запомните, пожалуйста, большими буквами запишите себе запрет на работу с правами администратора. Обновление, регулярное обновление программного обеспечения, как средство обеспечения безопасности. Причем учтите, пожалуйста, это касается не только обновления операционной системы, но и обновления прикладного ПО в обязательном порядке. Мы не только систему обновляем. Чуть позже вы увидите страшные цифры. Действительно страшные цифры. Когда люди не понимают, что они делают. Далее идет лицензионная частота, как правило, безопасности. Да-да-да. Сколько бы мне здесь не возражали, я все равно буду говорить о том, что программное обеспечение должно быть лицензионным. Это как отче наш. Да. Потому что в таком случае вы хотя бы хоть что-то можете противопоставить. Ведь почему пользователи не обновляются? Потому что боятся, что слетит активация. На одном из форумов читаю: ой, я забыл как это, запретить обновление, у меня четвертый раз слетает активация, я уже замучился ее искать. Так хотелось ответить. А может, проще один раз купить и не морочить голову? Вы знаете, мне иногда кажется, позволю себе отступление, мне иногда кажется, что наши пользователи не умеют считать деньги. Просто не умеют. Давайте подумаем. Поскольку речь в основном сейчас идет о Windows 7, ну, Home Premium стоит, ну, где-то, грубо, я очень грубо беру, где-то $150. Может, там меньше, не знаю. Ну, пусть 150. Отлично. Сколько... Это вроде как много, да? А теперь давайте посчитаем, сколько времени вы будете искать новый активатор, либо переставлять систему. Как минимум сутки у вас уйдет, а то и двое, на поиски всякой фигни, которую надо поставить, причем вы что-то забыли, что-то надо доставить, дрова стянуть и так далее. Сутки. Двое. Ну, вроде как немного, да? А теперь подумайте, сколько за эти сутки двое вы могли бы заработать. Вроде как много. Вот проблема в том, что никто не умеет считать. Или не хочет. Или стремится получить все на халяву, считая, что вот на халяву и сразу. Вот оно классно. Оно получится быстро, оно получится отлично. Должен огорчить, отлично не получается. Не получается у нас отлично. Хоть ты умри, не получается. Как мне надоело об этом рассказывать. Именно рассказывать о том, что нужно считать собственные деньги. Далее идет настройка безопасной работы в интернет. Вы знаете, вот здесь вот мне очень хочется сказать господам пользователям, а в первую очередь системным администраторам, особенно любителям ставить на предприятии там Firefox, Opera в качестве стандарта, еще чего-нибудь. Вы знаете, может быть, это и хорошо. Я не буду спорить, да не тема сегодняшнего разговора, да и дома тоже. Проблема-то заключается в том, особенно на предприятии, а как вы это обновите? А как вы распространите единые настройки? Потом дальше у нас еще будут интересные цифры на тему «а как бы». И вот когда начинаешь говорить о единообразии на предприятии, вот тут вот, ну, становится уже немножечко интересно. Далее, у нас идут правила работы с электронной почтой. Как ни странно, это тоже касается дома. Домашний пользователь должен знать, чего можно, чего нельзя. Как правило, никто ему этого не рассказывает. Я понимаю вашу усмешку, я сам так думал иногда. Все это должен рассказывать кто-то. Ну, в частности, например, государство. Вы знаете, в нормальных странах так оно и есть. Государство рассказывает о правилах работы с электронной почтой, о правилах работы в интернет, о правилах работы с социальными сетями. Но это в нормальных странах, это не у нас. То есть вот я наблюдал как-то американский мультик, рассчитанный на детей в возрасте от 4 лет. Этот мультик был посвящен работе в социальной сети. 4 года. Да, 4 года. А мы вообще не знаем, что делают наши дети. И еще отдельно хотелось бы сказать, во что играют наши дети. И влияние этих игрушек на безопасность вашего ПК. Да, это тоже фактор, и фактор немаловажный, потому что детвора приходит и кричит, а вот мне нужно поставить себе последнее обновление Warcraft, причем такое, чтобы оно шло вот на бесплатном сервере, и такое, чтобы вот... И такое, чтобы вот... А антивирус при этом надо отключить, а то он считает, что это вот вирус, а это не вирус. Вы с таким еще не сталкивались? Я уже. Слава богу, не дома. Из всего этого вытекает пункт образования пользователей. Нравится нам, не нравится. Иначе этот вал нас просто проглотит. Нравится или не нравится это нам. О том, что нельзя работать с правами администратора, Microsoft говорит уже... Но, честно говоря, у меня уже уши болят от этого. И тем не менее, пользователи, а зачастую, увы, и авторы программного обеспечения остаются все равно глухими. У меня такое впечатление, что, особенно у разработчиков некоторых, уши заклеены воском. Вообще, принципиально. Мне так удобно, и пошли вы все. Ну, это ж неудобно пользователю. Да плевать мне на пользователя, это удобно мне. Тем не менее, вы знаете, в интернете, я сейчас, к сожалению, не вспомню источник, проводилось исследование, в котором было доказано, что более 90% уязвимостей, например, Windows 7, нельзя использовать, если пользователь не имеет права администратора. Хорошая цифра. 90%. Вдумайтесь только. 90% уязвимостей не работает. А кто об этом задумывается? Опять-таки, дальше по тексту. Другие типичные ошибки. Установка приложений с непродуманными разрешениями NTFS. Недостаточное внимание к защите конфиденциальных данных. Данные о конфигурации, даже пароли учетных записей хранятся в реестре или на локальном файле конфигурации. К чему это приводит? Проникает вирус, уходят пароли. Очень хорошо. И можно, конечно, обратиться к поставщику с вопросом о специальных мерах. Но очень многие компании заявляют следующее. Мы пишем софт. Мы не занимаемся безопасностью. Вам надо, вы обеспечиваете безопасность. Этот ответ я слышал вживую. Другие типичные ошибки. Сразу после установки приложения нужно исследовать все его файлы в каталоге программ Files. Почему? Там будет масса doc, read и прочих файлов, которые просто не нужны. Более того, они раскрывают, что это за ПО, какое это ПО. Удаляйте. Ну и последний этап назначения паролей приложения. Я не понимаю людей, которые оставляют пароли по умолчанию. Убейте меня. Не понимаю. Если в программе можно изменить имя пользователя, то следует избегать типовых и легко угадываемых имен. Естественно, нужно удалить все пользовательские демонстрационные учетные записи. Это касается, конечно, больше рабочих станций, чем домашних ПК. Ну и, соответственно, дать полномочия. К сожалению, тут... Домашний пользователь чаще всего при слове полномочия сразу вспоминает слова Верховная Рада или какой-нибудь орган власти. А то, что эти полномочия касаются пользователей компьютера, чаще всего он просто не подозревает. Естественно, нужно ограничить доступ к файловой системе, к реестру, запретить доступ к определенным правам, полномочиям. К сожалению, многие разработчики не принимают во внимание возможности их права, запуска их программ пользователями, не имеющими административных полномочий. Вот теперь самое интересное. Обновление операционной системы и прикладного ПО как средство безопасности. Почему самое интересное? Все знают, ПО надо обновлять. Знают все. Отлично. Вопрос. Кто обновляет? Ответ. Никто. Очень хорошо. Очень хорошо. Большинство хакерских атак сегодня становится возможным прежде всего из-за наличия уязвимости в существующих операционных системах и программном обеспечении. Статистика показывает, что количество уязвимостей растет. Это понятно почему. Растет сложность программного обеспечения. И, естественно, растет
телефон.
Растет сложность программного обеспечения, количество кода растет, и, естественно, в нем будут ошибки. А вот теперь давайте посмотрим, как обновляются наши пользователи. Если во втором полугодии 2006 года это был первый раз, когда выпускался, собственно, отчет по безопасности, у нас только центр обновления ставили всего 20%, 80% ставили центр обновления Microsoft. То уже в 2009 большинство пользователей ставят все-таки только центр обновления Windows. То есть, что происходит? Сама операционная система обновляется. Office не обновляется вообще. Другие программы от Microsoft не обновляются вообще. Здорово, правда? Вот особенно показателен в этом плане. Ну какой? 2008-2009. В центре обновления Windows. Еще раз обратите внимание на картиночку. В центре обновления Windows предоставляются обновления компонентов Windows и драйверов устройств. В центре обновления Microsoft представляются все обновления, которые представляются в центре обновления Windows, а также обновление другого программного обеспечения Microsoft. Как вы думаете, что надо обновлять? Правильно. Центр обновления Microsoft. Количество уязвимостей в прикладном ПО компании под ОС Windows. Конечно, больше всего уязвимостей было найдено в Microsoft. Но это неудивительно, если мы говорим об операционной системе Windows. Далее, самым дырявым является Apple. Имеется в виду что? Имеется в виду Apple-овские QuickTime. Далее идет Adobe. Здесь, конечно, идет Flash Player. Здесь идет Reader. И чуть меньше уже идет Sun. Хочу сказать, что на самом деле вот сейчас будут цифры, которые вызывают во мне два чувства. С одной стороны, мне очень грустно. А с другой стороны, мне смешно. Возраст большинства уязвимостей, использованных в предложенной выборке данных, составляет несколько лет. Треть этих уязвимостей впервые была идентифицирована в 2006 году. Четыре года. Более чем в 70% атак, 75% атак, использовалась одна и та же уязвимость. Уязвимость Microsoft Word, для которой на конец 2009 уже более 3 лет было доступно исправление безопасности. Его так и не поставили. Это ж не кошерно ставить, ну что вы. Нельзя ставить. Надо. Мы без него будем. Мы умные. В большинстве атак были задействованы компьютеры с сильно устаревшими установками программ Office. В частности, более половины, почти 56% атак были направлены на установки программ Office, которые не обновлялись, внимание, хорошо сидите на стуле, с 2003 года. Большая часть этих атак нанесла ущерб пользователям Office 2003, которые не установили ни одного пакета обновления или обновления для системы безопасности со времени выхода первоначальной версии Office 2003 в октябре 2003. Господа, мне страшно. Мне страшно от человеческой глупости. Вернее, это даже не глупость, это безалаберность, самоуверенность. Не знаю, как это назвать. Честное слово, чем дольше я живу на свете, тем мне страшнее. Знаете, как в страшной детской сказке. Идешь в лес, и чем дальше ты от дороги, тем больше хочется назад.
Нередко жертвы атак на основе эксплойтов для программ Office обладали намного более современными установками Windows. Почти 2/3 атак против Office, зарегистрированных во второй половине 2009-го, при этом пострадали компьютеры с версиями Windows, которые обновлялись в течение предыдущих 12 месяцев. То есть Windows обновлялся, Office нет. Доля для компьютеров из выборки с момента последнего обновления операционной системы в среднем прошло 8,5 месяцев. Запомните цифру. 8,5 месяцев. С момента последнего обновления программ Office прошло более 6 лет. То есть в 9 раз дольше не обновлялся Office. Согласитесь, цифры страшные. Мне страшно. Вам?
Я думаю, тоже.
MacOS. Очень много всегда говорят, вот, на маках нет вирусов, нет вирусов.
Пардон. Это напоминает индейца Джо. Старый-старый анекдот. Помните, да, нашего детства?
Шериф, а почему никто не убьет индейца Джо, не догонит? Да на кой черт он кому нужен? Бегает и бегает, и пусть бегает, сам сдохнет. В 2009-м продолжалось активное исследование со стороны преступников MacOS. Стоит отметить, что на вирусные угрозы для Mac внимание обратила даже компания Apple, выстроившая некое подобие антивирусного сканера в новую версию операционной системы. Ранее представители Apple утверждали, что MacOS вредоносные программы не угрожают.
Проблема пиратских продуктов. Вы знаете, я сегодня целый день пытался доказать, что... Как бы это, воровать невыгодно. Не нехорошо. Мне, в принципе, плевать, хорошо, нехорошо. Невыгодно. Понимаете? И вот как-то вот все-таки у меня не получилось.
Не получилось у меня доказать. Человек не понимает, что ну хорошо, ну воровал, ну молодец. Ну а дальше что? А ничего. На самом деле проблемой, основной проблемой пиратского ПО является то, что никто не сможет вам гарантировать правильность работы того или иного компонента. Никто из нас не знает, как оно взломано, что там подменено и как это подмененное сыграет дальше. Найти правильно взломанную программу иногда стоит гораздо дороже, скажем, по времени и по деньгам, чем купить правильную программу. При использовании некоторых прикладных программ правильность работы всех компонентов может гарантировать только регулярное обновление такого ПО. А как вы будете обновлять пиратское ПО? Правильно, да? Сами уже поняли. Наличие необновляемого или нерегулярно обновляемого антивирусного ПО – это гораздо хуже, чем вообще отсутствие такого программного обеспечения. Вы знаете, я сегодня на эту тему вывешивал у себя на блоге статью и получил замечание от одного из читателей. Ну вот, например, тот же Node 32 сегодня можно обновить не с сайта Node, а существуют специальные сайты в интернете. Очень хорошо. Очень хорошо. А теперь давайте продумаем. Сколько антивирусов у нас имеют цифровую подпись своих обновлений? Хорошо вдумались? Один. Один антивирус использует цифровую подпись. Ну, понятно, что это не Node 32. Здорово, правда? А теперь представьте себе такую гипотетическую атаку, когда к вам вместе с обновлениями закачивается троян. Кто скажет, что это невозможно, пусть бросит в меня камень. Здорово, правда? Здорово. Очень здорово.
Нет, я не спорю, такая атака, она, конечно, теоретическая, но кто скажет, что она невозможна? Или, например, еще интереснее, мы обновляем не антивирус, мы обновляем операционную систему с какого-нибудь левого сайта обновлений. Закачайте вот этот кап, и будет вам счастье. Да, счастье будет, только не вам, а тому, кто потом будет чинить вашу систему, потому как ему нежданно-негаданно свалятся деньги в виде оплаты за дополнительную работу.
Ой, как здорово. Вы не боитесь?
Я боюсь. Отсутствие технической поддержки. Иногда говорят, да зачем нам та поддержка, мы без нее справимся. Конечно, качество технической поддержки у некоторых вендоров может вызвать законное возмущение. Сам наступал на эти грабли. Но в целом пренебрегать такого рода поддержкой не стоит. Не стоит. Естественно, если вы используете пиратку, о такого рода условиях можно просто забыть. Но самое опасное, как я уже говорил, является внедрение различных программных закладок в пиратское ПО. И только тот, кто реально занимался изготовлением пиратской копии, может знать, какие закладки где будут установлены. Говорить о возможном отсутствии закладки в таком ПО не возьмется ни один отъявленный оптимист. В качестве примера хотелось бы привести недавно увиденную копию нелицензионной операционной системы Windows XP. После установки ОС автоматически производилась установка вредоносного ПО. Если кому-то интересно, у нас послезавтра будет клуб, где я буду рассказывать приблизительно об этом же. И там я даже покажу, как можно внедрить вредоносное ПО. При этом самое интересное, что все будет, ваша копия Windows будет абсолютно легальной, абсолютно правильной. А вредоносное ПО вы мы все-таки поставим. Вот так. Это я, запомните, я никого не пугаю, я просто как бы говорю то, что мы имеем. А имеем мы на сегодня неприятности. Нравится это нам или не нравится. И самое главное, проблема доверия. Главной проблемой при использовании любого программного обеспечения является проблема доверия к авторам. Если в случае лицензионного ПО у нас есть хоть как бы какие-то формальные признаки авторов, которым мы можем доверять, либо не доверять, то в случае использования пиратского ПО у нас нет даже формальных признаков. Кому доверять? А мы не знаем, кому. Вы знаете, очень хорошо эту тему описал в своем блоге один из авторов интересного ресурса Ozone.net, Вадим Стеркин, тоже MVP. Он написал, что сборка, конечно, это хорошая вещь, сборка Windows. Но она хорошая вещь в том случае, если она собрана своими руками. Если она чужая, то это... Мы не знаем, что там такое. И у меня нет оснований ему не доверять. Что касается отслеживания программ в автозагрузке. Согласитесь, всегда нужно проверять, что мы с вами загружаем. Чем проверять? Ну, тут на самом деле есть несколько вариантов. Это MS-конфиг. Это отслеживание изменений реестра. Но, с вашего позволения, я вам приведу пару примеров. Наверное, знаете вы про то, что... например, если задача у вас задана в планировщике задач, и она должна запускаться при перезагрузке, при каждой загрузке, то в MS-конфиг она будет не видна. Знаете? Очень красивый способ. Прошу прощения, тяжело говорить. На, попить немножко. Что еще? Ну, например, очень красивый метод. Это... Причем отслеживание реестра тут не поможет, и MS-конфиг тоже. Но, например, мы грузим ну, какой-нибудь... Не знаю. BAT-файл, либо линк какой-то в автозагрузке, в папке. А кто мешает в этот линк дописать не один файл, а два? И стартовать они будут последовательно. Первым будет стартовать троян. При этом отслеживание изменений реестра вам ничего не даст. Все нормально. MS-конфиг тоже ничего не даст. Поэтому я предпочитаю утилиту Autoruns. Autoruns for Windows. Я думаю, все вы ними пользуетесь. Это из состава сисинтернетовских утилит. Мы об этом уже много раз говорили. Вот ее, собственно, типичное окошко. Видите, сколько вкладок? Это вкладки те, которые, в которых можно производить автозагрузку. И вот это все то, что грузится у вас. Согласен, отследить сложно. Но если зажмет, куда мы денемся? И естественно, далеко не все из этого многообразия вам нужно. И более того, хотелось бы сказать, что здесь будет много лишнего. А если оптимизировать это... Вместе с тем вы сможете оптимизировать не только вашу работу, но и убрать некоторых зверей. Отдельно хотелось бы поговорить о средствах обеспечения безопасности в Internet Explorer 8. Почему именно 8? Ну, во-первых, давайте называть вещи своими именами. Windows 7 используется уже Internet Explorer 8. А мы же с вами все-таки идем вперед, а не назад. Поэтому и говорить мы будем именно об Internet Explorer 8. Во-первых, это, естественно, фильтр Smart Screen. Это защита от фишинга и вредоносных программ. Это защита от Джекин. Это фильтр запуска сценариев между узлами, XSS так называемый. Это выделение домена. Это защищенный режим Internet Explorer. Это явное согласие пользователя на запуск элементов ActiveX. Это просмотр в режиме InPrivate. Это фильтрация InPrivate. Это DEP. А теперь поговорим об этом подробнее. Фильтр Smart Screen. Сегодня в составе Internet Explorer включен фильтр Smart Screen. Набор технологий, который предназначен для защиты пользователя от всевозможных интернет-угроз, в том числе и угроз социальной инженерии. Хотелось бы вам сказать, я не помню, будет у меня этот слайд или нет, потому что, честно, ну, не могу же я все презентации помнить свои на память. Проводился тест на уровень защищенности от фишинговых атак. Так вот, Internet Explorer обеспечил защиту порядка 85%. А все остальные ближайшие конкуренты начинались от уровня 29%. Мы, по-моему, еще будем об этом говорить. Так вот, Smart Screen предназначен для защиты пользователей от известных вредоносных веб-узлов. А кроме того, данный фильтр включает защиту от кликджекинг. Технологии, применяемые для перехвата клавиш и искажения веб-страниц. Как это работает? Выбрать безопасность, в выпадающем меню выбрать фильтр Smart Screen, включить Smart Screen. Как видите, все просто до безобразия. По умолчанию данный фильтр выключен. И вам предоставляется выбор, то ли вы будете его включать сами, и то ли вы будете работать с выключенным и по мере необходимости проверять вручную. Как видите, есть опция проверить веб-узел. То ли вы включаете и работаете с ним. Кроме того, вы можете сообщить о небезопасном узле. Несколько цифр. С начала марта 2009 Smart Screen заблокировал более 560 миллионов попыток загрузки вредоносного ПО. Ежечасно блокируется более 125 тысяч потенциально небезопасных сайтов и программ. Каждую минуту 2000 потенциальных загрузок. Здорово, правда? А вот, собственно, отчет, о котором я говорил. Защита от фишинга и вредоносных программ по данным лаборатории NSS Labs. Так вот, защита от фишинга. Opera 2%. Google Chrome 17%. Mozilla Firefox и Safari 29%. Internet Explorer 85%. Как вы думаете, какой выберу я с учетом того, что фишинг считаю одной из самых страшных угроз? Дальше можно не продолжать, да? Сами поняли. Если говорить о способах защиты от мошеннических и вредоносных узлов. Во-первых, это сравнение адреса посещаемого сайта со списком известных сайтов. Известных вредоносных сайтов. Если сайт найден в этом списке, больше проверок не производится. Ну правильно, что дальше меряться-то? Далее идет анализ сайта на предмет наличия признаков, характерных для мошеннических сайтов. Если не нашли, отправляем адрес сайта, на который пользователь собирается зайти, в онлайн-службу Microsoft, которая ищет сайт в списке фишинговых и вредоносных сайтов у себя. При этом доступ к онлайновой службе проводится асинхронно по SSL-соединению. На скорости это не сказывается. Работа фильтра Smart Screen основывается на службе Microsoft URL Reputation Service, URS. Чтобы уменьшить трафик, на клиентском компьютере хранится зашифрованный .dat-файл со списком тысяч наиболее посещаемых узлов. Все включенные в этот список узлы не подвергаются проверке фильтром Smart Screen. В фильтре Smart Screen применяется механизм локального кэширования адресов узлов URL, который позволяет сохранить ранее полученные рейтинги узлов и избежать лишних обращений по сети.
Ну, естественно, это будет гораздо проще.
Как вы можете управлять этим с помощью групповой политики? Конфигурация пользователя, административные шаблоны, компоненты Windows, Internet Explorer, панель управления образователем, страница безопасности, зона. Далее идет использовать фильтр Smart Screen. Если параметр включен, фильтр будет проверять страницы в этой зоне на наличие вредоносного содержимого. Если параметр отключить, фильтр не будет проверять страницы в этой зоне. Кроме того, следующий компонент. Отключить управление фильтром Smart Screen позволяет пользователю включить фильтр, который будет предупреждать о том, что посещаемый веб-узел может собирать личные сведения. И параметр предотвращения блокировки предупреждений. Если параметр включен, пользователю просто запрещается переходить на узлы, определенные фильтром Smart Screen, как небезопасные. Крайне рекомендую использовать в групповых политиках. Защита от кликджекинг. По умолчанию данная функция всегда включена и не может быть выключена. Кликджекинг происходит, когда атакующему удается обманным путем заставить пользователя выбрать некое содержимое, полученное из другого домена, щелкнуть по этому содержимому, по этой ссылке. Против техники кликджекинг большинство мер противодействия подделке HTTP-запросов практически бессильны. Атакующий может использовать данную технологию для изменения конфигурации надстроек над обозревателем небезопасным образом. XSS – фильтр запуска сценариев между узлами. Данная функция прежде всего предназначена для защиты пользователя от некоторых видов атак на серверные приложения. Данные атаки называются атаки типа 1 или атаки отражения. Как правило, в этом некоторый код в форме сценария передается на веб-сервер, а затем возвращается пользователю. Если входная информация не проверяется, отправленные пользователем данные могут быть включены в результирующую страницу без HTML-кодирования, и код, введенный на стороне клиента, отразится на странице, посылаемой другому пользователю. Параметры фильтра запуска сценариев. Существует панара-параметр «Включить фильтр запуска сценариев между узлами» XSS. Если параметр включен, фильтр будет пытаться блокировать запуск сценариев между узлами в этой зоне. Если параметр выключен, то разрешается запуск сценариев между узлами в данной зоне. Выделение домена. Все, наверное, знают про то, что при работе в Internet Explorer 8 домен подсвечивается черным цветом. При использовании Internet Explorer пользователь чаще всего видит изменения во внешнем виде адресной строки. Функция выделения домена автоматически выделяет черным цветом ту часть адресной строки, которая является основным доменом просматриваемого узла. Выделение строки включено всегда. Защищенный режим. Данный режим доступен на компьютерах под управлением Windows 7 и Windows Vista. Реализует дополнительные меры защиты, разрешая приложению доступ только к определенным участкам файловой системы и реестра. Кроме того, не дает вредоносному ПО перехватить управление обозревателем и, соответственно, повысить привилегии. В этом режиме Internet Explorer 8 работает с урезанным набором прав, что позволяет предотвратить изменения пользовательских и системных файлов без явного согласия пользователя. По умолчанию данный режим включен всегда для всех пользователей, кроме встроенной учетной записи администратора. То есть, соответственно, если вам необходимо отключить этот режим, то необходимо запустить Internet Explorer с помощью команды контекстного меню «Запуск от имени администратора». Перед использованием любого нового элемента ActiveX, Internet Explorer сообщает пользователю. Видели там типа «С данного узла может быть осуществлена загрузка?» Да, нет. Это, соответственно, позволяет либо разрешить, либо запретить доступ к каждому элементу ActiveX. При этом ограничение установки элементов ActiveX регулируется с помощью групповой политики. Конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows и так далее. Просмотр в режиме InPrivate. Иногда этот режим называют порно-режимом. Почему? Потому что он предназначен прежде всего для сохранения конфиденциальности просмотра и позволяет запретить Internet Explorer сохранение истории, файлов, куки и прочих данных. Знаете, меня умиляют пользователи, которые пользуются интернетом в интернет-кафе. Никогда не было желания зайти в интернет-кафе и посмотреть кэш. Там столько интересного, столько паролей.
Я как-то раз был года два назад в Крыму с сыном. Ну, по окончании сеанса я всегда включаю вытереть данные. Удалить безопасно. Ну, так вот, удаление кэша продолжалось 5 минут. Он занимал более 6 гигабайт. Сколько там интересного можно было найти? Поэтому в таких местах лучше всего использовать, конечно же, режим InPrivate, когда ничего не запоминается. При просмотре в данном режиме отключаются модули поддержки обозревателя BHO и панели инструментов, не сохраняются новые куки. Если веб-узел пытается создать сохраняемый файл куки, то обозреватель преобразует его в сеансовый и удаляет по завершении сеанса. Ранее сохраненные файлы куки не считываются, серверу не отправляются. При этом хранилище DOM ведет себя аналогично. В историю обзора не добавляются новые записи. Вновь созданные временные файлы интернет удаляются после закрытия окна просмотра. Не сохраняются пароли, не сохраняются данные форм, не сохраняются адреса, не сохраняются запросы. Согласитесь, очень удобно. Хочу сказать для тех, кто озабочен своими детишками, в режиме, если включен родительский контроль, InPrivate не работает. Просмотр InPrivate можно сделать режимом по умолчанию. Для этого нужно, соответственно, просто добавить флажок минус Private. И все. Фильтрация InPrivate позволяет пользователю дополнительное средство контроля над сторонними узлами. И дает дополнительное средство контроля над тем, какую именно информацию сторонние узлы могут использовать для отслеживания поведения в сети. Пожалуйста, не забудьте об такой милой привычки, как автозаполнение у наших пользователей. Отключите ее. Отключение режима автоматического заполнения. Данная функция предназначена для заполнения, но понятно, что данные могут принести пользу не только вам, но и злоумышленнику. Параметры задаются в диалоговом окне «Настройка автозаполнения». То есть параметры в области автозаполнения на вкладке «Содержание» в окне «Свойства обозревателя». Запретить. Либо с помощью конфигурации пользователя административные шаблоны, компоненты Windows, Internet Explorer. DEP. Data Execution Protection. Drop NX. Технология, которая запрещает выполнение кода из областей памяти, содержащих неисполняемые данные. Таким образом, переполнение буфера в данном случае невозможно. Кроме того, мы наблюдаем случайное распределение адресного пространства. Адрес Space Light Randomization. Данная технология перемещает бинарные области исполняемого кода в случайную область памяти. И продерживается до 255 различных адресов. Что значительно, естественно, снижает проведение атак злоумышленников. Как включить защищенный режим? Если вы работаете от имени администратора, включите защищенный режим. Но при этом учтите, что если вы, работая от имени администратора, его включили, от имени пользователя вы его отключить не сможете. При этом браузер не будет записывать информацию в реестр. Также можно включить с помощью HK Current Users, Software Microsoft, Windows Current Version, Internet Settings, Zones. Параметр перед вами. Соответственно, 0 включить, 3 отключить. Если говорить о правилах работы с электронной почтой, здесь как бы все просто, все так же, как мы всегда говорили. Не загружать исполняемые файлы, не открывать почту из сомнительных источников, не отвечать на спам. Отдельно мне хотелось бы сказать о том, что домашнему ПК угрожают частые переустановки. Согласитесь, очень часто на форумах можно увидеть идиотский совет. У тебя вирус, переустанови операционку. У тебя проблема, переустанови операционку. Нет, переустановить, конечно, можно. Операционная система на домашнем ПК, я, конечно, не беру в расчет домашней системы специалистов, как правило, переустанавливается чаще, чем на работе. Почему? Понятно, почему пользователь, не зная что, просто переустанавливает систему. Как это сделать правильно? На самом деле, для этого я советую использовать резервное копирование. Почему? Понятно, что выбираем панель управления, архивирование данных компьютера. Сейчас увидите почему. Еще раз повторюсь, мы работаем под Windows 7. Видите, слева есть у нас такое создание образа системы. Выбираем создание образа системы
И, естественно, образ мы где пишем? На втором разделе, на жестком диске D. Учтите, пожалуйста, что если у вас зашифрован весь жесткий диск, естественно, выбирать вторую партицию, ну, будет просто смешно, вы не сможете к ней обратиться. Если вы выберете хранить на DVD-дисках, учтите, пожалуйста, что, во-первых, этих дисков требуется достаточное количество, во-вторых, данные на них хранятся в нешифрованном виде. Вы тоже это понимали. Если вы выберете сетевое размещение, учтите, пожалуйста, что если вы будете восстанавливать из сетевого размещения, чтобы это сетевое размещение было доступно. Далее от вас потребуется выбрать, ну, в данном случае я выбрал диск D, расположение резервной копии. И, соответственно, архивировать, начнется процесс архивации. Этот процесс займет у вас 30-40 минут, но это делается один раз. После этого вам потребуется на той же вкладке, создать диск с восстановлением системы. И все. Далее выбираете диск восстановления системы, вставляете и вперед. Хочу вам сказать, что основной угрозой нашему с вами компьютеру являются пользователи. Да-да, именно пользователи. Почему? Потому что все чаще и чаще говорят о проблеме безопасности домашних ПК. Впрочем, не только домашних. В связи с широким распространением компьютеров, особенно домашние пользователи относятся к ним как к холодильнику. Мол, а что там такого? Открыл дверцу, пожрал, закрыл дверцу. В лучшем случае убрал за собой, а то так и закрыл. Обновления не устанавливают, потому что боятся, что пиратское ПО просто перестанет работать. Просто не подозревают о том, что нужно обновлять не только операционные системы, но и прикладное ПО. Не приучены это делать и, естественно, не хотят платить за то, чтобы кто-то им это смотрел. У нас сейчас наблюдается то, что было на рынке автомобилей в советское время. Каждый водитель должен быть еще и автомехаником. Маразм? Маразм. Естественно. Прежде всего это происходит потому, что наших пользователей никто не учит основам правильной работы за ПК. А сегодня, на мой взгляд, нужно учить чуть ли не с пеленок, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня есть еще одна беда. Это фальшивые антивирусы. Пользователи уже достаточно запуганы, антивирус должен быть. Причем хочется на халяву. На халяву это значит вот либо ключик фальшивый откуда-то скачать, либо... О! Вам предлагают на халяву просканировать ваш ПК. Включаем. А потом оказывается, что совсем и не на халяву. И запишется это удовольствие. Последний раз я наблюдал 78 мест в реестре. Весело, да? Основные причины распространения. Запуганность. Запуганность пользователей. Вера в золотую пилюлю. Ну и, естественно, нежелание платить за лицензионное. Далее, еще одним интересным местом являются социальные сети. Я всегда говорю, что это поле чудес в стране дураков. Помните мультик про Буратино? Или фильм, что вам больше нравится? Вот это вот то же самое. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Я, конечно, понимаю, что вы умные, но у всех у вас есть жены, младшие братья, сестры, папы, мамы. Объясните им, пожалуйста, никогда не стоит писать страницы профиля на доске объявлений, в сети мгновенных сообщений, ICQ, Messenger и так далее. Любую информацию, которая может представить вас в нежелательном виде или может отдать в руки злоумышленника ваши персональные данные. Это что? Это личное имя, адрес, телефонный номер, название организации, где вы работаете, дата рождения, подробности распорядка дня, школы, в которой учатся ваши дети, ваш маршрут движения на работу, ваш мобильный телефон и так далее и тому подобное. Пожалуйста, скептически относитесь ко всему. Социальные сети сегодня полны как полезной, так и бесполезной информации. Чаще, конечно, бесполезной. Относитесь к этому с высокой степенью скептицизма. Так, вопрос Вадима. Инпривет филтринг достаточно включить. В моем случае я его только включаю. Вадим задает вопрос, нужно ли инпривет филтринг отдельно настраивать или достаточно только включить. На мой взгляд, достаточно включить. Учтите, пожалуйста, люди лгут. Причем чаще всего они считают, что им говорят правду. А они могут врать. Но им говорят правду. Ни в коем случае никогда не печатайте ничего, что может быть использовано против вас. Это может быть клевета. Это может быть непристойность, оскорбление. Пожалуйста, дважды подумайте, прежде чем что-либо написать. Будьте профессиональны. Если вы отправляете видео, фотографии, изображения на сайт социальной сети, удостоверьтесь, что это нельзя использовать против вас. К сожалению, уже в России были случаи, когда девочка повесилась из-за фотографий, которые были размещены в сети ВКонтакте. У разных людей разная психика, учтите это. Будьте осторожны. Люди в интернете далеко не всегда являются теми, кем представляются. Главный администратор, с которым вы болтаете в Москве, фактически может быть 14-летним ребенком в Минусинске или заключенным где-нибудь там в Молдове. Пока вы не можете независимо проверить чье-то тождество, используйте те же инструменты, как при обращении к незнакомому человеку. Никогда не выдавайте персональную, деловую, финансовую или любую другую информацию, которую он может использовать против вас. Пожалуйста, проверьте политику конфиденциальности той социальной сети, в которой вы хотите работать. Найдите время, прочитайте эти документы. Так они включают информацию, которая может быть показана или продана другим сторонам, включая спамеров. Если вам не понравится соответствующее соглашение, не используйте этот сервис. Итак. Ваши вопросы, господа. Я старался сегодня рассказать максимально много, потому что, о том, как настраивать операционные системы, все мы знаем. Итак, Вадим задает вопрос, насколько можно доверять User Account Control, если учетка пользователя имеет админские права. На самом деле, хочу вам сказать, что этот администратор, который как бы обычный администратор, это не совсем администратор. То есть, для того, чтобы провести определенные действия, вам все-таки потребуются именно административные права настоящего администратора. То есть, доверять User Account Control все-таки можно. Еще. Дмитрий. После использования InPrivate в режиме после использования InPrivate режима в папке C Users Username App Data Local Microsoft Windows Temporary Internet File остаются некоторые файлы. Большинство из них это различные изображения. Данная папка не очищается после завершения работы Internet Explorer. Есть ли дополнительные настройки данного режима? Дополнительных настроек я не видел, Дима. Я честно признаюсь, я для этого использую совершенно другое ПО. В частности, мой Касперский Internet Security, либо Касперский Crystal, позволяет очищать полностью папку Temporary Internet Files по окончании сеанса. Поэтому как бы меня это не очень сильно волновало. Я дополнительных настроек не видел, честно признаюсь. Еще вопросы? Вадим Гаевой, целесообразно ли использовать бесплатные антивирусы на домашних ПК? Вы знаете, Вадим, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Вот сейчас Коля, сын мой, проведет тест бесплатных антивирусов, и тогда я смогу ответить. На самом деле, если не иметь никаких, уж лучше иметь бесплатные. Я могу вам сказать, что меня, в принципе, абсолютно полностью устраивает Microsoft Security Essential. Хотя, с другой стороны, он-то меня устраивает, но я использую платные. Еще вопросы? Господа, еще вопросы есть? А вообще, если у кого-то еще есть масса вопросов, зову на клуб, послезавтра мы будем об этом говорить, только будем говорить не только вот в режиме показа демонстражки, но я вам покажу ручками, как кое-что делается. Еще есть вопросы? Вообще, на мой взгляд, самая страшная проблема, касающаяся антивирусного ПО, это пользователь. Виталий, простите, не вижу имя, Троценко. Вы упоминали про антивирус, который использует цифровую подпись, но не назвали его. Ну, я просто думал, что об этом всем известно. Виталий, цифровую подпись своих баз имеет антивирус Касперского. Причем уже давно. Я ним просто пользуюсь. Может быть, еще кто-то имеет цифровую подпись, но мне это неизвестно. Еще есть вопросы? Я вообще надеюсь, что вам было сегодня интересно. Да, Вадим, вопросы от вас всегда интересны. По умолчанию в Windows 7 включен Windows Update или Microsoft Update? По умолчанию в любой операционной системе Windows включен Windows Update. Для того, чтобы вы получили Microsoft Update, то есть апдейт в том числе и Office, вам нужно пройти по соответствующей ссылке и его включить. Включается он только руками. Либо когда вы устанавливаете Office, вы можете сказать, что вам нужен Microsoft Update, либо потом отдельно. Но включается он только руками. Еще вопросы? Ну что ж, я надеюсь, было интересно. Я жду ваши отзывы у себя на блоге. Почему? Потому что, вы поймите, эти отзывы нужны не мне. Эти отзывы нужны тем, кто потом будет смотреть это в записи. Для того, чтобы люди понимали, а что это такое, и не задавали глупых вопросов. Еще ваши вопросы, молодые люди. Да, Вадим, да. Если включить Microsoft Update из офиса, включится ли он для всего ПО Microsoft? Да. Ответ однозначный – да. Я честно признаюсь, я так обновляю ПО для некоторых своих майкрософтовских железяк. В частности, для Zune и так далее. Еще вопросы? Если вопросов нет, то с вашего позволения я заканчиваю. Всего доброго. О, еще есть? Отлично. Да, пожалуйста, Вадим, мне очень приятно, что вы постоянно меня слушаете. Я надеюсь вас всех видеть на клубе, в крайнем случае тех, кто работает из Киева. Всего доброго. Я надеюсь, завтра это все будет доступно в записи. Еще раз всего доброго. До свидания.